День добрый, радиослушатели дорогие, вы на волне 91.2 FM радио «Эхо Перми». Это программа «Ни дня без науки», у микрофона Юлия Желнина. За звукорежиссерским пультом нам помогает Александр Назарчук. Сегодня у нас в гостях Ирина Шафранская, руководитель департамента менеджмента и руководитель магистерской программы маркетинга Высшей школы экономики в Перми. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Юлия.
Ирина Шафранская, руководитель департамента менеджмента Высшей школы экономики в Перми. В 2011 году окончила Пермский государственный университет по специальности экономическая теория. В 2002 получила диплом филологического факультета по специальности лингвистика и межкультурная коммуникация. Поступила в аспирантуру Института экономики УРАРАН. В 2006 получила кандидата экономических наук. Профессиональные интересы: брендинг, маркетинг, маркетинговые стратегии территории. Маркетинг территории – практикоориентированное направление исследований, которое базируется на спектре знаний из разных дисциплинарных областей – экономической географии, региональной экономики и экономики города, маркетинга, муниципального менеджмента, урбанистики. Понимание к проблемам территориального маркетинга связано в первую очередь с вызовами экономического развития территорий в условиях растущей конкуренции регионов и городов. Специалисты рассматривают основные теоретические подходы и ту полемику, которая ведется между практиками и теоретиками относительно особенностей территориального маркетинга, в большей степени уделяя внимание практическим решениям, показавшим свою эффективность методами их разработки и оценки. Основные направления работы: маркетинг территории как самостоятельное направление в современной теории и практике управления территориальным развитием, целевой маркетинг территории, особенности, жители как потребители, креативный класс как драйвер развития территории, активация локальных комьюнити и современные урбанистические практики, особенности современного туризма как отрасли, туристическая привлекательность как фактор конкурентоспособности территории, туристическое поведение и его особенности, имидж и репутация как драйверы туристической привлекательности, инвестиционная привлекательность как фактор конкурентоспособности территории, особенности принятия решений при прямых инвестициях, маркетинговый анализ и планирование в территориальном маркетинге, источники данных и инструменты анализа, инструменты маркетинговых коммуникаций для целей территориального маркетинга, роль органов власти в территориальном маркетинге, эффекты территориального маркетинга и их оценка.
Итак, мы сегодня будем говорить о территориальном брендировании, и хотелось бы, конечно же, изначально пояснить, что такое бренд.
То есть начнем с лекции.
Да, начнем с лекции.
Хорошо.
Ну, вот так вот попроще, чтобы мы,
хорошо,
девушки.
Хорошо, давайте попробуем. Вот смотрите, когда мы вообще начинаем говорить о том, как люди воспринимают города, мы всегда упрощаем это восприятие. Ну, вот когда вы говорите о Париже, вы представляете какие-то определенные образы. Когда вы говорите о Перми, вы представляете определенные образы. Когда вы говорите, например, о своем родном городе, вы представляете определенные образы. И бренд складывается тогда, когда вот этот вот набор ассоциаций, которые для бренда должны быть позитивные, становятся устойчивыми. А первой ступенькой к созданию территориального бренда является история, когда у города есть набор устойчивых позитивных ассоциаций, которые каждый, ну, без исключения человек, которого спрашивают об этом городе, он их воспроизводит. Дальше, когда у города появляется такой набор ассоциаций, становится понятно, что этот город по каким-то причинам узнаваем. Раз он узнаваем, надо выяснить, по каким причинам. Поскольку ассоциации позитивные, то причины эти связаны с качеством. И когда мы говорим уже о серьезном территориальном бренде, мы всегда говорим о том, что бренд – это знак качества города, знак качества территории. Здесь надо понимать, что все, безусловно, территории неоднородны. Вы нигде не найдете идеальной территории. И здесь очень важно, чтобы те стороны городской жизни, которые важны для определенных групп жителей, либо, например, туристов, если мы говорим о туристическом брендинге, они как раз были в первую очередь на высоком уровне качества. Ну, скажем, как обычно говорят жители, они говорят, надо, чтобы у нас в городе были хорошие дороги, отличные детские сады, прекрасные школы, самая лучшая система здравоохранения. Вот 4 пункта, улучшения в которых серьезным образом влияют на городской бренд. И если вы начинаете улучшать в каких-то других направлениях, это тоже очень хорошо. Но это, к сожалению, не повлияет на общее качество. А отсюда мы не сможем сформировать бренд. И вот если говорить сразу же о практических примерах, одна из таких больших наших пермских проблем, да, мы действительно стали узнаваемы. За нами действительно появился набор позитивных ассоциаций, от которых можно уже было начинать строить бренд в какой-то момент. Но в силу отсутствия вот этого качества в важных сторонах городской жизни, это фактически невозможно сделать. Один мой хороший знакомый говорит, ну, Ирина, ну, у нас же, вот посмотри, нет ливневой канализации, о чем ты говоришь, какой такой бренд. И я абсолютно с ним согласна. Есть важные стороны городской жизни. И об этом нельзя забывать никогда в ситуации, когда мы начинаем заниматься территориальным брендингом. А что происходит дальше? Представьте, что вы сильно улучшились по разным направлениям, и теперь вы уже строите бренд, который был бы глобальным, да, который выходит за пределы своего города. Здесь очень важно, чтобы коммуникация, вот эта вот положительная ассоциации, позитивные, устойчивые, распознаваемые, возникали сразу же на трех уровнях. Ну, во-первых, чтобы в физическом пространстве города существовало то, с чем он ассоциируется. Если говорят, что у вас город, предположим, самых зеленых кварталов, то действительно должны быть зеленые кварталы. И с этой точки зрения очень опасно, например, когда начинают брендировать города и территории, говоря «город открытых возможностей». Вот Екатеринбургу в свое время как раз предложили такой слоган для бренда. Что такое открытые возможности? Как вы это физически покажете в пространстве? Возможны и архитектурные решения, и городские решения для этого, но это довольно сложно.
А вот город Добрянка – это удачный пример, где город доброты, по-моему, да?
Столица доброты.
Столица доброты.
А вот сейчас я вам расскажу, почему это пример удачный. Итак, первый уровень. Физически должны существовать вот эти вот основания для брендирования. Второй очень важный уровень – они должны существовать поведенчески, в поведении людей, в поведении органов власти. Ну, например, мы говорим, мы город Добрянка, столица доброты. Значит, у нас должны быть добрые жители. Я не знаю, насколько это характерно для жителей Добрянки в целом или, например, для жителей всего Пермского края, но, насколько я знаю, по отзывам, действительно, в общем, люди в Добрянке живут с хорошим характером. Это должно быть и в поведении органов власти. Да? Если мы говорим, мы столица доброты, значит, мы какие-то акции, связанные с добротой, поддерживаем. Значит, сити-менеджер, например, да, или мэр города, или руководитель местных там органов законодательной власти выходит и какие-то акции, связанные с добротой, организуют. Ну, вот то, что они там делают, они выпускают детскую книжку о доброте, они проводят уроки доброты в школах, они установили лавочки, и это тоже проявление доброты в центре города, там, где раньше была аллея, на которой нельзя было отдыхать. То есть в поведении города начинают проявляться вот эти стороны. Ну, и, наверное, я думаю, что, конечно, физически в Добрянке сложно зафиксировать доброту, хотя что-то мне подсказывает, что через некоторое время они там поставят или памятник доброты, или дом творчества юных их назовут там домом доброты. Ну, то есть это всегда можно как-то сделать. Ну и, наконец, третье. Очень важно, чтобы о городе, да, когда он начинает особенно выходить на глобальный уровень, о городе ходила молва именно такого рода. Чтобы те слухи, да, ну, слухи, те истории, да, которые о городе рассказывают, они совпадали с тем, как город брендируется. Чтобы то, как жители рассказывают о городе, совпадало с тем, как город брендируют. Потому что вообще для России характерна в целом такая нелюбовь жителей к родным городам. Но всегда есть люди, увлеченные своим городом, и вот когда их слушаешь, сразу же становится понятно, насколько бренд этого города совпадает с тем, что люди рассказывают о городе. Вот это вот третий уровень брендинга, когда на всех вот этих вот трех сторонах, физической, поведенческой и коммуникационной, бренд находит свое проявление. И уже тогда, только тогда, можно начинать говорить о капитализации этого бренда. Если мы уйдем в обычный, традиционный маркетинг товаров и услуг, мы знаем, что брендированные товары обычно дороже, чем небрендированные, и есть премиальная надбавка и так далее. Так вот только тогда, когда у города выстраивается вот этот стройный, устойчивый бренд как проявление, можно начинать брендировать и брать плату, да, любого рода. Я была в этом году в Риме, они берут плату за посещение города. Ты приезжаешь в гостиницу заселяться, тебе говорят, а еще с тебя там 15 евро за то, что ты приехал в Рим. Ну вот, да, это город, который начинает капитализировать тот бренд, который, конечно, выстроился там десятилетиями, столетиями, прежде всего, конечно, туристический бренд.
То есть у вас есть зарубежный опыт?
Да. Вообще, тема территориального бренда актуальна для европейских стран, чем для России.
Вы можете на примерах? Так.
Ну, один из самых ярких примеров – это Гамбург. И вообще немецкие города, которые после войны обрели новое лицо. И после войны действительно было тяжело как-то немецкому городу выйти на глобальную арену вот под под как бы тенью всех произошедших событий. И многие немецкие города сознательно выстраивали вот такие свои коммуникационные программы, которые бы позволяли, ну, и привлечь жителей в город, и привлечь туда туристов и инвесторов. Один из хороших примеров – это Гамбург. Что они делают? Вообще они начали, опять же, с городской среды. То есть они начали не с того, что стали разрабатывать логотип, придумывать слоганы, айдентику, фирменный шрифт бренда, цвета и все остальное. Они начали менять городскую среду, понимая, что их городская среда уже не соответствует той экономике, которая складывается в городе. В частности, портовая часть города, которая довольно большая, которая уже не современная, они решили построить в этом квартале большой симфонический зал, зал для симфонических оркестров, театральное пространство и жилой квартал. Ну и там еще дополняющие его различные архитектурные решения. И этот проект вызвал очень много споров. Потому что всегда, когда ты строишь какой-то объект культуры в городе, ты строишь его на деньги налогоплательщиков, которые резонно задают вопрос, а зачем нам это, собственно? И вот в течение нескольких последних лет власти Гамбурга, сменяясь при этом, регулярно отслеживают эффективность этого решения.
Каким образом?
Делают они это разными способами. Во-первых, они смотрят на то, как меняется цена коммерческой недвижимости, коммерческой жилой недвижимости в этом районе, которая сначала, естественно, упала, потому что никто не хочет жить в том районе, где ведется какая-то стройка, а потом потихонечку начала расти. И вот сейчас такой переломный этап, потому что сейчас там открываются коммерческие площади, куда должны заезжать разные компании, и Гамбург очень активно привлекает к себе компании резидентов. А надо сказать, что вообще в Европе большая конкуренция за открытие у себя штаб-квартир каких-то крупных компаний. Второе, что они делают, они регулярно проводят замеры восприятия Гамбурга среди жителей и туристов. Делают они это, по-моему, раз в 3 года. И замеряя восприятие, спрашивая, как вы воспринимаете разные стороны жизни в Гамбурге, в том числе они замеряют, как жители воспринимают, ну, жители и туристы воспринимают вот этот вот микрорайон и его наличие, и как это в целом влияет на восприятие Гамбурга. И тоже мои коллеги откровенно рассказывают, что ничего не происходит моментально, ничего не меняется быстро, и динамика, она очень пока невысокая, то есть нет огромного количества туристов, которые говорят, о, конечно, да, Хафен-Сити, вот это вот гавань, это именно то, ради чего мы приехали в Гамбург, ну, такого пока нет, но то, что у властей есть стройная концепция, что делать и как мерить результат, это очень важно. Поэтому всегда, когда мы говорим о каком-то таком вот нашем российском опыте, всегда можно посмотреть на то, что происходит за рубежом, предположим, потому что там много сопоставимых примеров.
Ну вот что касается российского опыта, я когда готовилась к нашему эфиру, обнаружила, что касается территориального брендирования, лучший опыт – это в Перми. Вы согласны с этим или нет?
Знаете как, я как-то выступала на мероприятии, которое было в рамках Давосского коммуникационного форума на Московской площадке, и я там сказала, что, вы знаете, я, наверное, представитель того города, который живет в бренду, потому что действительно у нас самый длительный опыт изменения города с идеей его брендирования.
Он когда начался? Примерно.
Мы начали свои первые исследования в 2011 году. Мне кажется, что внимание к городской среде начало появляться еще в 2006. В 2008 к этой теме стали подключаться исследователи, стали подключаться архитекторы, стали подключаться власти. Ну, активно. И вот где-то расцвет этого периода, развитие, приходится на 2010-2012 годы, совпадает с большими фестивалями, которые проводились в Перми, с большими мероприятиями, с насыщенной культурной жизнью, с визитами, да, с интервенциями, в том числе в культурную среду города и так далее. Мне кажется, что опыт Перми еще долго будет переосмысливаться, и это очень хороший пример для всех остальных. Угу. Мой коллега Святослав Мурунов, который много работает с разными российскими городами по всей стране, говорит примерно следующее. Еще 20 лет после Гельмана у вас будет выжженная земля. А действительно, такой пласт опыта большой, что от него и отказаться нельзя, и капитализировать мы пока не можем. Потому что если мы сейчас снова начнем заходить вот, ну, так масштабно, как мы заходили в тему регенерации городской среды через культуру, мы получим, конечно, очень много негатива. И понимаете, в чем дело? Нельзя сказать, что что-то было сделано не так, потому что никто, собственно, не знал, а как делать. Угу. Да, от того, что не было каких-то ключевых экспертов, например, тех, которые хорошо понимают вот эту локальную пермскую идентичность. В большом пермском культурном проекте много чего не получилось.
То есть вы присоединяетесь к этому большинству или меньшинству, которые деятельность тандема Черкунова и Гельмана не поддерживают. Ну, то есть она закончилась плачевно.
Нет, я не присоединяюсь ни к этому, к этой группе людей, не будем ее замерять. Потому что, во-первых, я не считаю, что это деятельность тандема. Угу. Действительно, на поверхности медийные персоны, они совершенно понятны, но ведь огромное количество людей делало эти проекты, и в отличие, например, от тех, кто, собственно, был хедлайнерами, да, как вот вы сказали, все остальные во многом остались здесь в Перми и продолжают делать эти проекты. И прекрасная команда музея Пермэм, и сильная команда Пермской галереи. И, например, то, что сейчас делает Дом творчества «Губерния», да, который прям произвел перезагрузку. Ведь это все вот благодаря или вопреки, да, тому, что существовало. Я в целом очень рада, что мне вот повезло жить в эту эпоху перемен, хотя обычно не рекомендуют для самосохранения. Я считаю, что это прекрасный опыт. Это прямо вот такой, знаете, микрокейс, который ты проживаешь, и дальше можешь из этого что-то строить в развитии. Потому что сейчас строится очень много уже маленьких проектов без такого шума, да, без излишней помпезности. Коллеги в торгово-промышленной палате, например, делают проект по пермским брендам, где они пытаются взять накопленные культурным проектом пермские бренды, разные, да, те знаки и символы, которые остались и которые позитивно воспринимаются, и понять, как их мог бы использовать рынок товаров и услуг Перми, ну, прежде всего, пермские производители. Ведь вы понимаете, у нас огромное количество хорошего, то, что мы не видим по причине вот этого нашего такого отрицание, что здесь можно сделать что-то хорошо.
Ну, вот что у нас хорошее?
Слушайте, ну, я вообще большой фанат Перми, начиная от конфет, заканчивая носками Лысьминской чулочно-носочной фабрики. Нет, вы будете смеяться, но, например, Лысьминская алюминиевая посуда. Мои друзья приехали ко мне, увидели, там делают прекрасные кружечки, говорят, где их взять. Я говорю, надо только в Лысьву можно поехать и купить, больше нигде не купить. Это, знаете, такое вот прям закрытое сообщество покупателей лысьвинской посуды. И мне, например, очень жалко, что у них нет шоурума в Перми, потому что то, что они делают, это безусловный тренд сейчас. Мне очень жалко, что они не могут выйти на какие-то другие рынки. Я понимаю, почему. Потому что те объемы, в которых они производят, они колоссальны. У них нет кустарного производства, которое востребовано вот, да, для того, чтобы делать красивые чашечки для кофеен. Но если бы это можно было как-то совместить, это вот как раз тот проект, над которым работает моя коллега в торгово-промышленной палате, это было бы очень здорово. Мы сильно недооцениваем потенциал того, что у нас есть. У нас прекрасные производители мебели, например. Да, пусть это не крупные заводы, пусть это не крупные фабрики, а это какие-то локальные игроки. Они есть, они открывают, опять же, свои шоурумы, мастерские, и это работает. У нас прекрасные, появляется поколение сейчас прекрасных кураторов, которые могут сделать все, что угодно. Не только собрать выставку для музея, но, например, взять и организовать университетское рабочее пространство. Да, это тоже очень важно. Это уже элемент брендирования университета, угу. качественное университетское пространство. Поэтому мне кажется, что чем более внимательны мы будем к тому, что у нас есть, да, вот из таких локальных вещей, и чем более внимательно вот мы, например, как исследователи, будем относиться к тому, к поиску того, как можно старые какие-то накопленные бренды капитализировать через уже призму вот этих новых продуктовых решений в том числе, это было бы очень хорошо.
Мы сейчас прервемся на небольшую паузу и вернемся к вам, дорогие слушатели. Мы возвращаемся в нашу студию и говорим мы сегодня с Ириной Шафранской, нашим гостем, о территориальном брендировании. Итак, мы закончили на том, закончили о бренде Пермь, скажем так, и сейчас давайте вот поговорим, то есть конкретно о вашей деятельности. Вы занимаетесь теоретическим обоснованием, да?
Да, Юль, вы правы. То, чем я занимаюсь, это исследовательская деятельность, поиск теоретических основ, поиск концепций, оценка того, как эти концепции можно использовать. Ну, вот на том материале, который есть в России, я не являюсь разработчиком брендов. Mm-hmm. Большая часть людей в этой сфере в основном это разработчики. Это люди, которые приезжают в города, проводят там разные типы, опять же, сбора информации о городе, потом выстраивают какую-то идею для брендирования, предлагают ее городу и определенным образом ее закрепляют. Вот так было в Добрянке, например. Mm-hmm. Есть несколько разработчиков в России разного формата, разного уровня, но, в принципе, можно выделить буквально 2-3 сильных игроков, и они все очень специализированные. Например, есть крупное брендинговое агентство «Апостол», которым руководит Тина Канделаки. Uh-huh. Они не являются такими тонкими специалистами по территориальному брендингу. Они очень хороши именно в каких-то больших медийных решениях. Но именно они сейчас выиграли конкурс на брендирование городов к чемпионату мира по футболу. До этого они делали бренд Татарстана. У них внутри в команде есть еще партнерская для них компания «Инстит», которая расположена в Лондоне, но фактически это коллеги, которые работают в России, Белоруссии, Армении. У них в портфеле и бренд «Новой Москвы», они участвовали в конкурсе, и бренд «Минска», и бренд «Еревана», то есть такие крупные города. И есть, например, компания «City Branding». Это такой стартап, я бы сказала, с точки зрения его размера. Это совершенно маленькая компания. Там, в команде буквально 5-7 человек работает, которые занимаются брендированием малых городов, которые как раз делали бренды Добрянки, Урюпинска, Костомукши, городов с небольшим населением, где основная идея бренда направлена на то, чтобы в том числе дать людям какой-то новый смысл оставаться жить в этом городе. И практически, я бы сказала, что вот из узких специалистов это, наверное, все. Угу. То есть нет никакой конкуренции, рынок абсолютно пустой, запрос сейчас есть. Мы пока вот закончили анализ по регионам и увидели, что начиная с 2014 года мощный всплеск на региональный брендинг. С одной стороны, появляется необходимость развивать туристическую привлекательность, есть ряд, в том числе, президентских указов по этому поводу. Угу. С другой стороны, там то же самое агентство стратегических инициатив настаивает на повышении инвестиционной привлекательности каждого конкретного города. Есть огромный запрос на то, чтобы приходили эксперты и помогали территориям что-то делать. Людей, которые могут это делать, нет. Поэтому, если вы чувствуете в себе силы, сядьте, задумайтесь. Мне кажется, это правда очень интересная тема, но работать в ней надо профессионально. Вот.
Какие вот нужны исследования? Вы как исследуете?
Мы исследуем немножко по-другому. Mm-hmm. То есть для разработки бренда что делают? Обычно снимают картинку идентичности, mm-hmm. корни, история, традиции, основы, люди, персонали, в смысле исторические персонажи, mm-hmm. сказочные персонажи, характеры города. Да? То есть снимают вот какую-то такую картинку, набирают много-много разных качественных характеристик, а затем берут, например, например, городскую стратегию, стратегию городского развития, стратегию социально-экономического развития региона, смотрят на то, какие там акценты расставлены, и уже ищут пути совмещения. Как говорит Наташа Грант, моя коллега из Инстит, она говорит, мы очень много думаем в процессе исследования. Мы работаем немножечко по-другому. Я, мои соавторы, моя команда. Мы приходим уже в ситуации, когда что-то сделано, и пытаемся понять последствия. Это хорошо или это плохо? Какие здесь есть положительные эффекты, какие отрицательные? У нас есть разные методы. Ну, естественно, мы работаем на основе пока в основном опросных данных.
Местных жителей, в частности.
Местных жителей, туристов, в зависимости от задачи. Например, сейчас вот мы думаем над проектом, так потихонечку разрабатываем, как раз про туризм, да, не возникает ли конфликта в ситуации, когда какой-то город начинает развиваться как туристическое направление, а жители против или не хотят участвовать в туризме. Вот есть несколько городов на севере Пермского края, не буду называть, в которых такая история возникает. Туда есть запрос от туристов на то, чтобы поехать, но есть такое отторжение городской среды этих туристов, и в результате никто не получает нужного эффекта.
Это проблема решаема?
Конечно, все проблемы решаемы. Это вопрос коммуникации, вопрос поиска общей площадки коммуникационной, вопрос как раз определения общих эффектов. Вот что мы делаем, мы обычно пытаемся понять, а какие для кого возникают положительные результаты от брендирования, кто и что получает. Например, там мы 3 года исследовали «Белые ночи», и у нас была задачка, связанная с тем, чтобы, ну, и посмотреть, сколько туристов приехало, нам это было не так интересно, но и посмотреть, как жители города по-другому начинают вовлекаться в потребление совершенно нового культурного продукта.
И каким выводом мы пришли?
Смотрите, что показала нам 3-летняя динамика оценки. Ну, во-первых, мы увидели, что такого рода фестиваль является способом, является образовательным продуктом. То есть у него не только досуговые ценности. Да, мы пошли с семьей на новую площадку, там здорово, сладкая вата и новые музыканты. А мы пошли увидеть что-то новое, чего мы больше нигде не увидим. Это называется там эпистемологические ценности, которые возникают, это теории 5 ценностей, которые мы часто используем в маркетинге. И это очень важно, потому что если раньше какая-то часть городских жителей не потребляла такого рода культурный продукт, потому что возникал барьер для посещения. Зачем, говорит коренной пермяк, житель реальных, герой реальных пацанов, я пойду в музей, что мне там делать, мне никто ничего не объяснит. То площадка фестиваля очень мягко вводила жителя, даже неподготовленного к современному искусству, в этот контекст. И это очень хорошо, потому что любое образование повышает качество жизни. Это очень важно. Второй, мы много чего замеряли, мы замеряли в том числе и деньги, которые остаются на фестивальной площадке. Видно, что это приличные суммы денег, что у фестиваля интересная экономика. Понятно, что не сам фестиваль является агентом, который зарабатывает, а зарабатывают те, кто, например, продает билеты, продает продукты питания, напитки, сувениры и так далее. Но то, что вот эта вот фестивальная площадка становится таким маркетплейсом, как сейчас модно говорить, куда можно прийти и что-то продать, да, не снимая точку в аренду в центре города, в магазине, а к тебе уже пришел потребительский трафик, это тоже очень хорошо. Трафик мы тоже мерили, это приличный трафик. Я сейчас не вспомню, конечно же, цифры. Если вы помните, там стояли счетчики на входе, которые считали входы, а мы считали именно количество таких уникальных посетителей, да, чтобы никого не пугать миллионными цифрами. Конечно, там не было никаких миллионов, но где-то 140-150 тысяч посетителей. Это очень приличная цифра.
В том числе туристы.
В том числе туристы, которых, конечно, к сожалению, мало. Видна динамика туристического потока. К последнему году, когда мы проводили замеры, их было чуть больше. Но в целом это все равно очень небольшая цифра. Ну, там, я не помню, 16-20 тысяч. То есть это не то, да, на что можно делать серьезную ставку. Еще очень интересная история с этим фестивалем, связана, ну, из того, что мы поняли, связана с тем, что подобного рода площадка становится способом обкатки разных молодежных инициатив. И не только молодежных, вообще новых инициатив предпринимательского характера. Угу. Оттуда, например, пришли все новые решения, которые сейчас вот как бы популярны, да, в сфере ресторанного бизнеса. То есть именно там выходили ребята со стритфудом, который сейчас в Перми страшно популярен. Именно там это все началось. То есть, опять же, не стоит воспринимать фестиваль как просто место, где музыка, как это, шарики, салют и все остальное. Когда ты начинаешь задавать новые смыслы, становится понятно, зачем это городу. Мне кажется, что вот эти позитивные эффекты, а это экономические эффекты позитивного характера, они очень хороши. Были и социальные эффекты, да, связанные с тем, что там новое поколение приходит на фестиваль. Есть очень быстрый доступ к тем или иным шедеврам. Ну, прежде всего, музыкальным. Музыкальная сторона фестиваля, конечно, ну, все те 3 года, которые вот я его посещала, она была совершенно потрясающая, потому что когда симфонический оркестр играет на улице, и его могут услышать, да, когда выходят нового типа произведения, новая музыка, да, когда приезжают там Хунхурту с новой музыкой, которую, ну, каждый услышавший должен как-то для себя интерпретировать. Это очень здорово, это очень хорошо. Я могу рассказать один забавный кейс. Он связан не с самим фестивалем, он связан с Музеем современного искусства и с их первой выставкой «Русская бедная». Mm-hmm. На этой выставке стоял автомобиль BMW старой модели, такой помятый, расстрелянный из автомата. Ну, такой вот как бы автомобиль из 90-х, бандитский автомобиль. И я еду в трамвае, и едут 2 молодых человека, очень похожие, опять же, на героев сериала «Реальные пацаны», и один другому говорит: «Слышь, пиши в музей». Второй говорит: «Что там делать?» «Слышь, там это, выставили Бэху, которую вон пацаны-то расстреляли. Пошли посмотрим». То есть, понимаете, для них появляется понятный для них культурный код, через который они заходят в музей. И дальше уже они идут дальше, у них складывается какое-то представление, может быть, не позитивное, это тоже хорошо, но любая дополнительная эмоция всегда заставляет человека что-то продумывать и осознавать. Это очень важно.
То есть, вот вы сейчас сказали, да, что «Русская бедная», оно же не понравилось как раз местным жителям, и вся вот эта вот культурная, понимаете, революция, скажем так.
Если бы можно было в музее ставить лайки, лайки бы заслужили картинки из мультиков. Всегда мерка нравится, не нравится, чрезвычайно субъективно. Что очень важно? Важно создание опыта. Именно опыт позволяет затем человеку отличать плохое от хорошего, правильное от неправильного, истинное от неистинного. Как относились к импрессионистам в 19 веке? Да, то же самое. Там лайков никто не ставил. Все говорят: что это такое? А где реализм? А куда вы дели? И так далее, как воспринимали Ван Гога. И сейчас, да, когда мы видим, сколько стоят эти картины на аукционах, понятно, что там есть момент тщеславия, когда люди покупают такие картины, но тем не менее. Поэтому задача, например, современного искусства заключается не в том, чтобы сделать что-то, что людям понравится. Это задача массовой культуры. А задача современного искусства в том, чтобы заставить задуматься, создать эмоцию. Я много где бываю в музеях современного искусства, есть тоже много того, чего я не понимаю. Я иногда вижу там листы железа, на которых что-то нацарапано, и думаю: ой, боже, что это, как с этим вообще, что делать? Но одновременно с этим я иногда смотрю на какие-то объекты и вдруг задумываюсь и понимаю, что вот это очень хороший, очень точно, например, выражена там квинтэссенция какого-то события. Я была так в Нью-Йорке, и там была выставка, посвященная какой-то годовщине трагедии 11 сентября. И там были выставлены обугленные ящики письменных столов. Разные. И ничего больше. Только ящики письменных столов вот из этого офисного центра. И, ну, казалось бы, да, кому нравятся ящики письменных столов. А здесь это тебе рассказывает сразу же всю историю. Они настолько разные, их настолько много. И это настолько... И ты понимаешь, что за этим стоит, да, что художник хочет донести. Поэтому я думаю, что очень хорошо, что «Русская бедная» не понравилась, потому что «Русская бедная» в том числе воспроизводила тот образ жизни, которым многие живут. И если тебе этот образ жизни не нравится, ты начинаешь выходить из этой зоны комфорта и двигаться куда-то дальше. Это тоже очень хорошо.
Ну, вот фестиваль «Веселый коровяк» – это хороший опыт.
Ой, слушайте, сейчас мы про него расскажем, а потом меня тоже, как поэта Орлушу, не поймут. Мне кажется, что этот кейс очень хорошо показывает, как современные медиа могут создать монстра. Сон разума рождает чудовищ. Понимаете, вот эта типичная история. Сон разума породил чудовище. Одни написали какой-то текст, вторые его там проинтерпретировали, третьи еще. Я где-то, вот вы не поверите, я где-то в интернете увидела фразу, от которой мои друзья просто плакали. Там было написано следующее. Министерство культуры 3 месяца серьезно готовило фестиваль. Ну, то есть, мы как бы делаем что-то, не задумываясь по инерции. Нам надо отчитаться, да, написать текст о фестивале на сайте. И в результате вот это вот все превращается потом в такой паноптикум, над которым, ну, только плакать можно, уж ничего не поделать. А какой колоссальный репутационный ущерб для министерства. Ведь, боже мой, выстроить редакционную политику, собрать тех, кто в городах занимается, дать им вот как раз бренд-код какой-то и сказать, ребята, давайте мы будем писать тексты вот с такой задачей. Ведь тексты, медийные тексты пишутся, это не блоги, да, это, да и блоги сейчас, собственно, тоже, они все пишутся с какой-то задачей. Так давайте поставим эту задачу. И история про коровяк – это нормальная история. Кто-то катает сыр, кто-то бросается помидорами, кто-то кидает то, что у него там завалялось. Пусть это будет. Но надо ее правильно подавать. Да, и, конечно, вот, это, ну, вот этот кейс, он просто чудовищный. То есть он репутационно чудовищный, и совершенно непонятно, как теперь от этого всего избавляться, и как пытаться что-то людям объяснить, ну, вот, как бы сопоставляя те, на самом деле, реальные культурные ресурсы, которые есть у территории, и фестивальные ресурсы, в том числе разные, да, и более серьезные ресурсы в сфере театра, например, с вот этим вот смешищем, которого, к сожалению, огромное медийное воздействие на всю страну.
Ну вот еще такая была фейковая новость по поводу переименования советских улиц, вот в частности улицу Ленина, в театральную, если мне не изменяет память. Как вы относитесь к этому реймбрендингу, скажем так, города? Это необходимо? Вот, допустим, в Чердыне, как нам известно, совершенно нет названий улиц советских. То есть там только исконно-исторические. Так вот в Перми, по-моему, их приличное количество.
Ну, их сейчас как-то переименовывают, потому что там
а местные жители-то против. Мы в эфире, в нашем утреннем развороте, пытались провести опрос, и большинство людей, они как раз против переименования.
Вы знаете, я тоже не сильно за переименование без понятной цели. Ведь переименование – это огромные хлопоты, в том числе бытовые хлопоты. Я, например, после того, как переименовали советскую и коммунистическую, до сих пор не помню, как они называются. И каждый раз, когда я еду в ту сторону, я пытаюсь судорожно, мучаясь, вспомнить, господи боже, ну как же они называются. И, конечно, переименование улицы – это огромные затраты на сопровождение переименования. Это личные затраты человека. Надо всем своим друзьям, как минимум, сказать, что ты теперь на другой улице, сходить в паспортный стол, что-то там поменять. А ведь твой адрес уже везде, в куче всяких разных мест, да, например, когда вы регистрируетесь в интернет-магазине, который вам регулярно доставляет какие-нибудь товары, вы там оставляете адрес. То есть куча мелких действий следует вот за этим таким решением, а давайте поменяем. Поэтому менять надо только в ситуации, когда действительно есть какая-то очень веская причина. История с театральной улицей интересна, например, да? Но ведь смотрите, если бы только театр или концентрация театров на этой улице была бы высокая, можно было бы, ну, с таким же успехом можно эту улицу назвать магазинной, можно эту улицу назвать банковской, лавочной и все остальное. Поэтому здесь надо очень аккуратно. Вот назвать театральной площадь, например, перед театром театром, мне кажется, это достойное решение. А назвать, не знаю, там, театр, ну, какой-нибудь, опять же, Дягилевской, может быть, площадь перед оперным театром, это достойное решение. Потому что сейчас, я не знаю, по-моему, сквер около оперного носит чье-то имя. Ну, конечно, у меня с памятью плохо, как у всех профессоров, я не помню. Но, по крайней мере, есть пустые пространства, которые можно каким-то образом назвать. Но пытаться переименовывать вот под влиянием какого-то такого моментного, спонтанного решения, надо очень серьезно над этим подумать. И я очень хорошо понимаю ваших слушателей, которые представляют себе, сколько головной боли у них возникнет после этого.
Ну вот заключительный вопрос, скажем так, вот Пермь сейчас, она... На какой стадии, скажем так, культурной находится, культурного развития? Вы можете как-то вот дать такую оценку небольшую? И что вообще нужно, необходимо?
Я боюсь, что я не могу дать такой оценки, потому что я довольно мало оцениваю Пермь в сопоставлении с другими городами, вот именно с точки зрения культуры, я не очень это отслеживаю. Но чтобы вот я сказала, и что важно, та идея, которую я пытаюсь донести, одно из последних исследований, которые мы делали, это мы называем исследование про счастье. Наш исследовательский вопрос заключается в том, чтобы понять, что влияет на удовлетворенность жителей их городом. Ведь нас регулярно опрашивают, удовлетворены ли вы тем, другим, пятым, десятым. И мы всегда понимаем, что за этим очень много субъективности, в том числе нашего личного ощущения счастья, например. И та сложная математическая модель, которую мы строим на данных одного из таких опросов, она как раз внутри себя содержит вот эту категорию счастья. И то, что мы увидели, что как раз сфера культуры наиболее сильным образом влияет на счастье, которое уже влияет на удовлетворенность городом. И вот мне кажется, что нельзя говорить о том, сильно или слабо развита сфера культуры в Перми. Она достаточно развита для того, чтобы удовлетворять пермяка. Она хорошо развита для того, чтобы получать огромное количество золотых масок. Но она, наверное, недостаточно развита для того, чтобы делать нас абсолютно счастливыми.
На этой замечательной ноте мы будем с вами прощаться. Дорогие слушатели, спасибо за внимание. И спасибо большое нашей гости Ирине Шафранской.
Всего доброго.
До свидания.